«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, и сегодня вместе с нами Альберт Лиханов. Альберт Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Альберт Лиханов, академик Российской академии образования, педагог, прозаик, общественный деятель и человек, у которого юбилей. Вот на днях 85 лет, фактически вот ровесник моего отца, получается. Но моего отца уже нет, а вместо него вот я с вами буду беседовать. И вы посвятили всю свою, ну, свое творчество, такую линию жизни проблеме детей и детства, проблемам детства. Можно так сказать или нет?
Ну, вы знаете, сказать так можно. Коротко.
Если очень коротко.
На самом деле все гораздо длиннее.
Длиннее, сложнее, безусловно, да. Но надо же как-то коротко определять вектор. И вы в том числе возглавили, учредили институт, научно-исследовательский институт детства, да, детского фонда.
Да, так и есть.
Причем я с удивлением обнаружила, что дата создания фонда, российского детского фонда, 1987 год, да. То есть это тогда, когда слово «фонд» и слово вообще было так, ну, я не знаю, может быть, оно и было знакомо советским гражданам, но оно в совершенно другом, может быть, ключе, нежели сейчас современному человеку знакомо слово «фонд», особенно какой-нибудь детский. Поэтому вот я хотела спросить, как, в чем была с самого начала мысль создания этого фонда, и изменилась ли она, и чем фонд и институт занимаются?
Ну, вы знаете, в стране были фонд, Советский фонд мира до нас и Советский фонд культуры, который создан был по инициативе академика Дмитрия Сергеевича Лихачева и жены президента Раисы Максимовны Горбачевой. Угу. Мы стали третьим фондом. Вот, и смысл этой инициативы шел от реальности, от реальной жизни. И путь был достаточно длинный. В 1984 году мне удалось как бы представить высшим эшелоном нашей власти мое письмо, которое посвящено было тогдашнему сиротству в Советском Союзе. У нас было 1 200 000 детей-сирот, в то время как после Отечественной войны было 678 000. Часть этих детей, 500 тысяч, жила в семьях у родственников. Ну, родителей нет, они живут у дяди, тети, у родственников своих. А 700 тысяч жило в разных учреждениях, да. Причем источники были такие. Дети, брошенные матерями, младенцы в домах ребенка. Система Минздрава. И система просвещения или образования – это детские дома, школы-интернаты для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. И надо сказать, что положение детей там, ну, во-первых, слишком много, очень много. Во-вторых, сам статус их был, ну, скажем так, формализован, и не хватало там самого главного. Добра и любви. Были замечательные герои нашего времени. Например, любимая мною, покойная ныне, Антонина Павловна Хлебушкина, которая была под Сталинградом. И тогда, значит, солдаты, офицеры обратились к власти вывести оттуда детей. В окопах сидели дети. Вот она вывезла первый эшелон в Ташкент. И всю свою жизнь она посвятила этому.
Те самые, да, в Ташкенте дети русские воспитанные.
Дети Сталинграда, понимаете? Тогда они вообще были, да.
А что, чем она...
Ну, ей, так сказать, поручила государству поехать туда, собрать детей. Там быстро создали детский дом. И она всю жизнь посвятила этому. Мне удалось добиться того, что вот ее биографию, ее судьбу услышали на самом верху. Ей присвоили звание Героя социалистического труда. Ну, и было множество других аспектов состояния нашего детства. Это и младенческая смертность. Тогда мы по младенческой смертности, Советский Союз, в мире по градации ООН были на 57-м месте. Это было ужасно. Смертность нарастала у нас за счет регионов Средней Азии и Казахстана, потому что там была очень низкая санитария, и в летние жаркие месяцы, там 3 месяца, дети просто умирали, как мухи. Вот наш фонд, когда мы создали, вместе с министром здравоохранения СССР Евгением Ивановичем Чазовым, мы такую создали систему медицинских десантов. И 3 года мы туда направляли по 3000 врачей на 90 самых жарких дней. И они занимались тем, что спасали детей от диареи. Диарея – это в переводе на русский – понос.
Ну, дети... это бактериальные всякие инфекционные причины, да, с которыми надо было бороться.
Ну, в одних арыках, так сказать, мыли посуду, мыли, полоскали белье, стирали, и дети оттуда пили. В общем, всякое было такое. И, кроме того, мы там учредили должность специальных доверенных врачей Советского детского фонда имени Ленина, главных специалистов Минздрава СССР. Вот впервые было, что были комиссары медицинские, которые работали во всех областях этих вот республик, и они делали все возможное для того, чтобы практически реально помочь детям, отмобилизовать людей, администрацию, чтобы не пропускали вот...
Вы написали письмо, вот вы начали... Да. Написали письмо, что вы сформулировали, да, эти проблемы, да, да. Просто подчеркнули их еще раз, что вот это отдельная проблема, вот эта проблема, эта проблема. Как можно было это решить? Вы...
Ну вот подождите, Анастасия, да. Я договорю.
Да.
Значит, это еще до фонда.
Да, я поняла, что до фонда.
Это была,
да,
проблема сиротства, это было мое письмо, тогда был генеральный секретарь Черненко, мне удалось сделать так, что он прочитал это, дал поручение Гейдару Алиевичу Алиеву, он был первый заместитель председателя Совета министров СССР и член Политбюро. И вот Алиев вместе с командой своих работников не без трудностей подготовил удивительное и замечательное, до сих пор живое постановление правительства СССР и ЦК КПСС. И в январе 85 года оно было принято. Дальше начались заморочки. Не так все здорово, не так все гладко, заусенцы всякие. А в 87-м году уже сменилась власть, и руководство стали работать двое. Это Горбачев и Николай Иванович Рыжков. Вот в апреле 1987 года меня к себе приглашают Рыжков. Встречает меня на пороге кабинета вместе с женой. Оказалось, что они вместе после назначения его предсовмина поехали в Свердловск, где Николай Иванович до того работал директором Уралмаша. Ну, это был такой праздничный визит. Вот. Для жены сделали отдельную программу, и в этой программе было посещение детского дома. Она оттуда вышла в ужасе. Когда они обратно летели, они говорили, что надо что-то делать в стране, что-то менять.
А чего конкретно? Что конкретно?
А вот, ну, вот положение детского дома. Что там сейчас уже поздно об этом вспоминать, это давно
изменилось
минувшие
это. Знаете,
дела.
Знаете, почему я задаю этот вопрос?
Сейчас мы до этого дойдем. Изменилось. Дойдем. Не торопитесь.
Да, давайте, да.
И вот они, приехав, значит, стали интересоваться, кто бы им представил эту проблему независимо. Понимаете, так сказать, не чиновник, не министр.
Да, который боится, что его потом...
Вот. И им подсказали мое имя, тем более, что я уже стоял у основы этого первого постановления ЦК и Совета Министров.
А постановление было еще раз о чем?
В 85-м году, о сиротстве.
О сиротстве, да. Постановление. Оно говорило, гласило, что мы стремимся его сократить или что? В чем было?
Все, там много чего. Там,
много-много, перечень
там,
мер.
Там мое письмо только содержало 58 пунктов.
Понятно.
Поэтому это постановление было большое.
Все ясно.
Были изменены нормы на питание, нормы на одежду, штатные расписания. Ну, в общем, вот такая, казалось бы, такая рутина бюрократическая, но от которой зависит жизнь детей.
Да-да-да.
Им назвал мое имя и Алиев, который еще работал в правительстве, все тем же заместителем, первым заместителем председателя правительства. Вот такая была встреча, она продолжалась 3 часа 40 минут. Через 30 лет я у Рыжкова спросил: Николай Иванович, а вы кого-нибудь принимали, например, из своих министров 3 часа 40 минут? Он говорит: да никогда. Я говорю: а почему? Он говорит: ну, я увидел, что дети в беде. Понимаете, вот отдаю должное этому замечательному человеку, благодаря ему состоялось, во-первых, второе постановление, угу, которое уже я просто вручную сам писал вместе с командой правительства. И 17 июля 1987 года меня пригласили на политбюро, я на политбюро докладывал проект постановления ЦК, угу, и Совета министров, новое постановление о сиротстве.
Да.
Там была и прописана позиция о создании Советского детского фонда имени Ленина. Вот с этого все началось. Угу. 14 октября такой фонд родился. Это все было очень непросто, но вы знаете, как это ни странно, а ведь до этого, пару лет назад, грянул Чернобыль. Понимаете?
Да.
Народ наш уже был в каком-то таком, ну, напряжении.
Да.
Но надо сказать, что когда был объявлен правительством такой счет чернобыльский, то тогда народ без всяких призывов, команд, организационной работы, ну, перечислил, бедные люди перечисляли. Тогда богатых не было. Тогда были все равны.
Мы помним, да.
500 миллионов рублей. И я сказал, вот новый источник, когда угу, гражданская порядочность, заинтересованность в жизни страны, в судьбах детей, она может быть источником для того, чтобы финансово обеспечить перемены, некоторые перемены в нашей системе.
А как технически вы обеспечивали, ну, как вы приглашали людей поучаствовать в этом краудфандинге, если современно, да, вот этот...
Ужасные,
да?
Ужасные новые слова, я
сбор...
не перевариваю, не
сбор...
могу...
Ну, как вы... Нет, просто я же жила в Советском Союзе, я просто прекрасно помню там...
Очень просто.
Как приглашалось?
Тогда очень просто.
Через Сберкассу.
Мы были единственный фонд в стране. Это
но,
первое.
Но даже единственное, откуда я могла, как взрослый, да, человек, узнать о том, что вот, я могу,
вот,
дать,
слушайте,
копеечку?
Тогда все телевидение слушали программу «Время», все как один. И я выступил на программе «Время» с очень коротким сообщением, что создан Советский детский фонд имени Ленина.
Можете помочь.
Что вот его новый счет, вы можете туда перевести деньги. И мы были, ну, скажем так, организацией, который обладал очень солидными ежедневно суммами на вот этих народных пожертвований.
Да вы что? То есть вы один раз сказали,
один раз
и
сказал,
каждый день,
да,
вам,
да,
продолжали.
И вот этот деньги, счет 707, он стал какой-то такой нарицательной, что ли, цифрой для тех людей, кто приходили в Сберкассу, передавали от рубля до там до на какого-то наследства. Нам передавали даже дома, понимаете, которые мы не знали, что делать. Ну, в качестве наследства. Деревенские дома.
Ну, почему нет? Да, понятно.
У,
да,
нас
могли.
В первые же годы мы провели, например, первый и последний в нашей большой стране, в Советском Союзе, теперь это уж тем более невозможно, круглосуточный телемарафон. Два канала, первый и потом второй, показывали передачу, которая шла из гостиницы «Орленок», которую... вели там ведущий из Петербурга, ну, и я там все эти сутки.
Корстен. Там Яндекс сейчас будет строиться, знаете, да, на этом месте?
Нет, еще не знаю.
Вот, рассказываю. Так, значит, из гостиницы «Орленок» вели там панорамный вид красивый, да,
нет,
наверное?
Нет, мы не то вели, мы показывали людей, показывали оттуда. Там работали ПТС, оттуда шли, значит...
Сигнал.
Значит, передачи круглосуточные. И интервью были со всей страны. Такие дети, вот больные детским церебральным параличом, такие,
сейчас
такие.
Сейчас такое можно сделать, просто вопрос, что там смотрела вся страна, а сейчас заставить всю страну нельзя смотреть.
Одно, я думаю, что причина не в этом. Причина в том, что материально оплатить круглосуточное вещание хотя бы одного канала, одной организации невозможно.
Я говорю про интернет. В интернете можно все
бесплатно. Интернет, я не знаю. Я к интернету отношусь очень сдержанно, потому что там много превходящих моментов и обстоятельств, и структур.
Знаете, понятно.
Это ну, тогда понятно, была, да, совершенно стерильная система.
Это очевидно.
Один
это
счет.
Все первое, да.
Да. Сбербанк, вся система была предупреждена, что открыты двери, вы принимаете деньги. И вот в течение суток, вот этих, я вам рассказываю, круглые сутки, 102 миллиона. Таких денег тогда советских. Понимаете, это большие средства.
Да.
Кроме того, мы получили разрешение, и мы выпустили первую в нашей большой стране мгновенную лотерею. У нас лотереи были, там, знаете, там ДСАФ, там чего-то, да, такое. Да. А тут мгновенная лотерея, и это было поддержано. И кто нам дал первые, ну, несколько сот миллионов этих билетов, это, как ни странно, служба президента Франции. Да, Они там собирают деньги на президентские выборы. У них есть команда, там пускают лотереи, разрешенные мгновенно. Там они платят налоги, другое дело. Там... Но нам специально и бесплатно напечатали эти билеты мгновенной литературы. Мы их привезли сюда. И сам во время первой продажи на Пушкинской площади у автомобиля «Волга» я стоял и смотрел, как продавались наши билеты. Очередь стояла вот так, витком, понимаете, витком. Билет стоил 5 рублей. Можно было самый меньший выиграть. Выигрыш, тоже стерев, значит, монеткой.
Что самое
площадку.
Меньше? Сколько?
5 рублей снова и снова. И чаще всего психологически это действовало. Люди брали на эти 5 рублей следующие.
Самое
и
меньше так... 5 рублей. Но можно было и вообще ничего не выиграть.
Нет, можно было ничего не выиграть.
Да, все, я поняла. Да. Но меньше шаг был.
Да, и потом были там и сотни тысяч, и миллионы. Все это было, и все это происходило.
С ума сойти.
Но... Нам это разрешалось, эти деньги мы тогда от этой лотереи собрали 190 миллионов. Тогда это тоже были большие деньги.
И вот вы собрали эти огромные, да, совершенно безусловно,
и вот
деньги,
эти,
и что?
И вот эти деньги от этой лотереи мы целиком направили на так называемые семейные детские дома, которые мы предложили государству, и государство тогда выпустило специальное постановление о семейных детских домах, инициативе Советского детского фонда имени Ленина. Что это такое?
Какие вы молодцы.
Семья, чаще всего взрослые, у которых дети свои есть, ну, немного, подросшие, как правило, они должны были взять сразу не меньше 5 ребятишек-сирот. При этом мама получала статус и была привязана к какому-то учреждению, системе, статус старшего воспитателя детского дома. То есть она получала зарплату. Зарплата была там тогда смехотворная. Но на каждого ребенка давали... денег столько же, сколько на него тратили бы в государственном учреждении. И таким образом, эта семья, конечно, для них эти деньги были важны, но это не было решающим фактором для того, чтобы взять деньги. Не за деньги их брали, а из сердечных чувств. И вот сейчас, надеюсь, в мой такой крутой день рождения у нас состоится встреча с женщиной совершенно потрясающей, Татьяной Васильевной Сорокиной из Ростовской области. У нее был муж, Михаил Васильевич. Я их обоих знал. Он был детдомовец. И мы тогда познакомились. И вот они стали брать этих ребятишек и, так сказать, их делать с людьми, вытаскивать их на жизнь, в жизнь. Вот он мне рассказывал тогда еще, покойный ее муж. Он говорит, знаете, для меня самая какая трудная вообще вот момент в моей жизни каждый день. Повторяется 2 раза. Утром и вечером. Представьте себе, подбегает ко мне каждый вечер, каждое утро 15 ребят, и все говорят, доброе утро, папочка, и целуют. Доброе утро, папочка, и целуют. И вечером, спокойной ночи, папочка, и целуют. Я должен быть адекватным, их любви, они ко мне приходят за любовью. Вот какие были люди. Так вот, этот, значит, Михаил Васильевич скончался несколько лет, мама продолжает ее дело. Его дело. И сейчас она взяла 83-го ребенка, которого она поднимает на ноги. 83-го.
Но у нее одномоментно. Одномоментно у нее сколько детей?
А вот сейчас у нее одномоментно 15 детей.
А сколько ей лет самой?
Ей под 60 лет.
А, ну еще ничего, наверное.
Значит, трое из этих, вот, которые у нее 15, да, плюс трое, это воспитанные и взрослые люди, и двое инвалидов второй группы, один первый. Они пошли во взрослую жизнь, получив от нее... И от государства, даже, по-моему, квартиры получив. Но они с этой жизнью не справились. Они инвалиды, они пришли снова к этой матери, к маме пришли. У них не было биологической мамы. То есть она где-то есть.
Ну да, и они как бы...
Они пришли, а для них ничего теплее, добрее, чем этой женщины нет. Я вообще считаю, что вот сейчас у нас, знаете, звание героев труда присваивают хорошим людям. Ну, мало, маловато. Среди этих людей, например... Ну, доктор Рошаль, или там такие новые фигуры, тот же Юрий Соломин, я это всячески поддерживаю, одобряю. Но у нас достойных людей, которые истинный собою представляют пример для подражания. Таких людей много.
А, я думаю, что вот... да. Я думаю, что да. Просто их всех невозможно одарить этим статусом. Дело в том, что вы говорите,
а всех не надо. Но всех не надо. Но какие-то должны быть знаковые.
Напряженно относитесь. Но...
Знаковые персонажи, понимаете?
Ну, как-то...
Вот пусть ваш канал, ваша передача, и вы лично, Анастасия, поддержите нашу идею, чтобы вот это Сорокина Татьяна Васильевна...
Да, чтобы ей дали звание.
Звание Героя Труда, и чтобы это был пример матери, которая заменила многих-многих женщин, не исполнивших своих обязательств. Они практически все живы.
Да, я-то поддерживаю, ради бога. Просто вы сказали про детские дома. Да.
Так вот, они выросли не в детском доме, а в семье.
Да, да. Так вот, вы говорите, что вы так к интернету там осторожно относитесь. Это, в общем, понятно, ваши опасения, они ясны. Я как раз, как вы можете догадаться, принадлежу к той категории людей, которые там свободно плавают, как у себя дома в этом интернете. И я не боюсь никаких опасностей, я умею там... отсеивать зерна от плевел и так далее. Мне не составляет никакого труда. Мне даже кажется, что снаружи в традиционных СМИ это тяжелее делать, чем в интернете, если честно, отсеивать это все. Но вот этот вот вопрос детства, и вот у меня вопрос, следите ли вы, но если вы не очень пользуетесь интернетом, то, наверное, это сложно сделать. Например, за фильмами Елены Погребишской, ну, к примеру, документальными, она как раз про проблему психоневрологических интернатов, про детей из детских домов коррекционных, откуда дети, приступая порог 18-летия, переводятся автоматически в дом престарелых, потому что им, если почему-то считается, или они действительно не могут жить, на самом деле они не адаптированы, они не готовы. До сих пор вся система эта работает. Она как была, она так и осталась. И они вместе, ну, вот эти все деятели, так сказать, культуры, они посильно пытаются этому, ну, не то чтобы противостоять, они показывают это для того, чтобы ужаснуть всех, как та жена... жена Алиева, да? Нет, чья жена ужаснулась? Кому сделали программу в Свердловске?
Рыжкова.
Рыжкова, да. Вот она ужаснулась просто, хотя ей праздничный визит подготовили, наверное, хорошо готовились, там детей нарядили, скорее всего, и это ее и все равно потрясло плохо. Также мы сейчас потрясаемся. И есть еще проблема, ведь... отказов от детей, она именно с советского времени, когда у женщины рождается больной ребенок, у меня очень много примеров вокруг людей, которые рассказывают об этом, матери особых детей, которые не отказались, которые их воспитывают, которые умеют искать, находить в этом радость в воспитании и в выращивании ребенка с особыми потребностями. Когда ты учишься воспринимать это не как проблему, беду, проклятие, где же я нагрешил и так далее, или чьи стороны битые гены, там еще любят бабушки и дедушки выискивать, у кого есть порочные, значит, эти. Они учатся и умеют жить жизнь даже чуть более счастливую, чем обычные люди, потому что они удовольствие получают не от того, что они шашлыки вкусные поели на природе, а от того, что у них ребенок в 5 лет хлопки ладушки научился, например. Это радость огромная. А этого не было, и это только сейчас начинает двигаться, только сейчас. Есть Лида Маниава, знаете, кто это Лида Маниава?
Ну, нет.
Это глава фонда «Дом с маяком», хоспис детский. И к ним в этот хоспис не только терминальные больные приходят, а семьи, которым, конечно, нужна помощь, поддержка этим всем детям и семьям, но и те больные, у которых просто, у которых не смертельный диагноз, но просто у которым очень тяжело живется, да, они приходят туда за помощью, и она во время пандемии, они взяли с сотрудниками каждый себе по ребенку на вот... как это, ну, они не стали их родителями, да, то есть их не усыновляли, тогда их просто взяли как опекуны к себе домой, разобрали, потому что детям очень там плохо и тяжело одним. И они, эти дети превратились в домашних буквально за несколько месяцев. И в том числе оказалось, то есть, ну, они на самом деле это сделали в том числе для того, чтобы лучше понять родителей таких детей, что им нужно, потому что они с ними работают. И почти никто не вернул ребенка обратно. И они с ним живут.
Анастасия, можно я вас все-таки прорву и скажу следующее?
Это же новое время.
Послушайте. Да. Новое, но всякое время подчиняется неким вечным законам. А это самый главный закон в этом деле, во всяких вот таких инициативах и делах, это отдаленный результат.
Вот, мы об этом поговорим сразу после новостей.
Хороший вопрос.
Альберт Лиханов, академик Российской академии образования, педагог, общественный деятель и прозаик с нами сегодня. Мы говорим о детстве, о сиротстве в широком смысле этого слова, и мы остановились на том, что что мы, как бы к чему мы идем? Мы идем вообще к тому, чтобы родители перестали отказываться от детей, к тому, чтобы решить эту проблему, и у нас бы полностью исчезли детские дома. К чему мы должны идти? Как вы видите наши цели?
Ну вот я употребил термин «отдаленный результат». Да. Вы знаете, я думаю, что по всем параметрам я имею право говорить о том, поскольку наш фонд существует 33 года.
Дольше всех.
33 года, да. И мы первый благотворительный фонд, который в своем уставе вернул это из дореволюционных пор, этот термин, это слово.
Благотворительность.
Да. У меня есть, наверное, такое право на вот как бы требование отдаленного результата.
Да.
Наши семейные детские дома, о которых я вам начинал рассказывать, вот пример у нас это вот Татьяна Васильевна Сорокина, которая не то чтобы рекорд, она установил.
Нам просто пример.
Это просто, такого. Вы знаете, верность служению. Идея, в которую она поверила.
Да.
Эта верность длится 33 года. Когда открывался этот детский дом, я поехал в эту Ростовскую область, и у них был дом, они его надстроили, у них теперь трехэтажный дом. Я посадил там грушу. И она мне вдруг вот на днях говорит: Альбина Анатольевич, ваша груша растет и вообще огромные такие груши, плоды получаются. А вот рядом посадили люди из администрации, она засохла.
О, ты, боже мой, надо в администрацию.
Я, знаете, я не рассматриваю это как какой-то намек или прочее, но я просто вижу, что она состоялась. Просто она наша честь. Не мы ее честь, а она наша честь.
Я понимаю, почему она 30 лет этим занимается, потому что этим невозможно перестать заниматься. Как это? Ну, в смысле, можно было бы вырастить и понять, например, ну, да, там, дотянуть этих детей каких-то взятых и понять, что ты не можешь, например, этого делать. Но если ты уже этим занимаешься, и тебе это в кайф, то, конечно, ты будешь...
И не только это. Не только.
Вот свою нужность чувствовать, это же важно.
Да, и не только.
Волонтерство на этом держится.
И для этого еще должны быть условия. Так вот, в 96-м году рукой Черномырдина семейные детские дома в Российской Федерации были закрыты. А в других странах, республиках Советского Союза, ныне странах, не были закрыты. И если у нас в России было 368 семейных детских домов, и мы там подняли и выпустили в свет 521 как бы ничейного ребенка или государственного ребенка, взяв его вот в такие добрые руки, то в Белоруссии таких домов 200, в странах Средней Азии, там, Казахстане порядка тоже 200 немного. А вот на Украине, я там был накануне Майдана, и меня пригласил уполномоченный правом ребенка Украины. Они мне сказали: а у нас 700. И у нас в каждой семье по 10 детей. И мы с помощью этого механизма, особенно исполненного так, как вы велели, Альберт Анатольевич, я извиняюсь за эту нескромность, мы добились того, что у нас все это скоро будет вообще... Завершена эта проблема. И этот механизм мы признаем единственным правильным. А там что было в этом механизме? Что финансируются эти семейные детские дома где-нибудь там в селе, в городе большом, в большом регионе Украины, все равно из Центрального банка Украины. Понимаете, таким образом...
Не зависит, не тянут местные бюджеты, когда пытаются экономить.
Да, понятно. Хотя бюджету местному и власти, прежде всего, местной, предложено, чтобы... Они помогали, следили, и этих же детей, этого же региона туда передают, понимаете? И это получилось, понимаете? Получилось вот это взаимное движение центра и региона, применительно к детям-сиротам. Почему у нас не захотели это? Потому что у нас придумали другую форму, более соответствующую нынешнему нашему экономическому укладу.
Какой же?
Приемные семьи.
Приемные семьи. А чем они отличаются?
А вот отличаются. Семейный детский дом, я уже вам говорил, мама была старшим воспитателем детского дома, получала зарплату и весь социальный пакет.
Да.
Больничный, отпуск, зарплату, стаж особенно педагогический стаж. А эти договор подряда. По договору подряда передают на воспитание бычков и выращивают поросят. Процесс двойственной свободы. Значит, государство ребенка дает, но в любую минуту может забрать. А семья его принимает и в любую минуту может отдать. Извините меня, совершенно иные морально-экономические отношения. Деньги здесь стали играть Приоритетную роль. Приоритетную роль. Дайте договорю.
А разве уволиться не может старший этот воспитатель? Ну, он же может технически взять и уволиться. Ну, вот, допустим, по какой-то причине. Ну, я просто как функционер пытаюсь на это посмотреть.
Ну, вы знаете, уволиться можно, но мы этих людей-то всех рекомендовали по всей стране с нашим участием. И, как говорится, с гражданским обществом, хотя это было советское время. Этих людей рекомендовали. Не просто люди, первые попавшиеся, пришел, подал заявление, его взяли. Нет. Это тот, которого знают в регионе, у которого есть какие-то другие превходящие качества, которые его характеризуют, он имеет на это право, принимает ответственность. Потом взять 5 детей, это очень серьезное дело. Тогда было. Сейчас это не так.
Нет, ну, с точки зрения материальной, абсолютно, да, это есть очень многие вопросы, которые даже не встают сейчас в современном
мире.
Так
вот, смотрите, у нас сейчас, если говорить о сиротстве, вот говорю с вами, может быть, впервые на эту тему, эти приемные семьи, благодаря вот этим условиям, они начали, их можно, как говорится, сказать, что некоторые из них, или, скажем, даже немалые из них, эту концепцию принимают как способ заработать на этих детях.
Черномырдин когда запрещал, наверняка то же самое. Я смутно помню, смутно, я еще школу заканчивала вот в те времена, когда это там вот вы уже, так сказать, во всю мощь там меняли ситуацию, а я еще там в школе училась. Я помню разговоры о том, что вот в государство выделяет, и кто-то там на этом зарабатывает, и они набирают сами, они справляются, набирают детей побольше, чтобы денег было побольше. Я помню этот разговор. То есть, ну, скорее всего, эта проблема зациклена. Я, правда, считаю, что это в любом случае лучше, чем те детские дома, которые вот в виде
типовых школ. Мы с теми эти два варианта не сравниваем. Это параллельно.
Не сравниваем. Это параллельные сущности. Но если у нас их отменили, у нас и они сейчас есть? Семейные детские дома, нет?
Нет, сейчас их перекомпенсировали в приемные семьи. Вот эта самая семья...
Но разница формальная или...
Семья Татьяны Васильевны, какая? Она называется приемной семьей.
Теперь...
Но традиция у нее Советского детского фонда. Семейный детский дом.
Давайте про воспитание поговорим.
Давайте мы все-таки закончим
вот
этим. Потому что она сегодня, вот это вот денежный подход к производству, детей.
Я поняла, а старший педагог, у него зарплата не зависела от количества детей или зависела?
5 человек.
5?
Да. Если она имела 10 человек, у него бы можно было взять на зарплату еще кого-то из этой семьи, понимаете? Отца,
да.
Например, если это взрослые
семьи.
И они были оба, и была должность, родители-воспитатели. Сейчас такую профессию, должность ликвидировали в перечне государственных профессий нашей страны. Ее нету. Только любительщина. Приемная семья – это формально любительщина. Можно отказаться.
Но они школы приемных семей сейчас открыли. Вы слышали про них?
Школы приемных семей – это факультатив. Хошь ходи, хошь нет.
Обязательно сделай.
Ну, хорошо, обязательно. Сейчас это ни к чему не обязывает. Там нельзя сдать экзамен на право быть хорошим родителем.
А кто
нельзя.
Должен, а кто должен принимать? Вот, допустим, если вернуться к тому, вот у вас спросить, как вы видите вот сейчас... Вот сейчас как построить эту систему так, чтобы она работала и работала дальше на десятилетия вперед?
Вот посмотрите, вы мне не даете договорить до конца. Вот
ой, время. Ну простите, да, давайте.
Вот это приемная семья. Сегодня родители уже, как говорится, знают, что хорошо или там трудно, но все-таки допустимо, когда ребенок маленький. Как только он подрастает до пубертатного возраста, то есть он становится подростком, начинает не подчиняться, искать свои ответы и так далее, с ним трудно.
Да.
И их возвращают. Куда возвращают? У нас детские дома в стране закрыты. В Москве у нас последний детский дом закрыт. Не знаете этого?
Знаю.
Ну вот. Куда его девать?
Куда?
В центр такого, знаете, центр перемещения. Вот его туда одни сдают, а весь этот аппарат этой структуры ориентирован только на одно, чтобы этого ребенка устроить снова в следующую семью. В следующую семью. Есть дети, которые сменили 2 семьи, 3 семьи, 4 семьи, 5 семей. Это сломанная судьба, вообще сломанная.
Да.
5 ходоков, я их называю ходунки. Детки ходят, возвращаются.
Да.
После каждого прихода все меньше и меньше у них веры в жизнь и желания что-то сделать, готовиться и что-то
продавать. Да, это очевидно, нет, это плохо. И что, как с этим бороться?
Они нужны какие-то другие формы.
Но у вас есть ответ?
Да, есть семейный детский дом, который был. Хорошо. Чтобы это окей. было под эгидой государства, в рамках государства, и чтобы родители, воспитатели были государственными служащими.
Хорошо, но вопрос, вот, допустим, это вдруг сейчас волшебная палочка, и вот мы вышли из студии, и так оно случилось, допустим, все поменялось, и есть родители, воспитатели старшие и так далее, все поменялось, как... но кто будет принимать на работу этих родителей, как понять, человек готов или нет, может он
Секундочку.
Или нет?
Так же, как сегодня, всех вот этих приемных родителей принимают на работу или подписывают с ними договоры органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства у нас никуда не годны. Давно. Они выдирают детей, устраивают эти скандалы периодически. Знаете, вот мать пошла к районной власти попросить помощи на ремонт своего дома, пришла комиссия, и из 5 детей 4 забрали. Начался суд, всех резко наказали, и всех детей вернули домой. Но этих наказали и уволили с работы. Вот каждый раз вот такая скандалезность. Органы опеки и попечительства должны стать ремонтной бригадой. Они должны иметь ресурсы, они все подчиняются муниципальным органам. Приходить к бедным, приходить к тем, кому трудно, и им организовывать индивидуальную помощь, ставить их на ноги, помогать этим семьям, помогать, а не отнимать туда детей, потому что семья плохо живет. Помогать. Это, может, кажется кому-то странным, невозможно.
Но они не каждый раз отбирают. Они, бывают, что и помогают. Я знаю такие случаи.
Ну, дай бог.
Вот. Но то, что мы видим иногда в прессе, бывает и то, что надо еще смотреть, да, как там дела обстоят. Но есть обратная сторона, ведь у нас же часто возникают ситуации насилия в семье или родители не исполняют свои обязанности, и люди считают, что это неправильно совать нос в чужое дело. И... Как тогда действовать? Сейчас вот
совать в чужое дело надо в последнюю очередь. Сначала надо помочь. Если там насилие, чаще всего насилие не родных родителей. Хотя и такое сейчас уже появляется. А отчима и так далее. И эта история, я даже на эту тему повесть написал. Она называется «Девочка, которой все равно». Вот хорошо бы, чтобы я почитал побольше взрослых. Когда девочки изнасилованы. При этом в повести об этом нет ни звука, ни слова. Но это все понятно. Отчимом ее, так сказать, мать погибает при этом. Ее отдают в детский дом. И как она никому близко не верит. Никому. Как происходит вот это ее возвращение к жизни мучительно. Сколько нужно сил потратить. И какие именно силы здесь должны вступить. Никакие формальные там... Директора детских домов, там и нянечки, самые добрые, самые толстые тетеньки, их не спасут. Понимаете?
Ну да, это понятно. Ну вот. Так и что же делать?
Ну и что? Так эти дети-то есть или нет? У нас нет. Я вот вам задам еще сейчас такой совершенно обостренный вопрос. Из газеты «Гардиан» наша страна узнает, что у нас сейчас в России из-за пандемии 1000 младенцев, рожденных у нас в стране, из западного биоматериала, суррогатными матерями, они ждут вывоза в разные страны мира, потому что они заказаны, сделаны здесь, но вывезти не могут.
Да,
с границы закрыты.
Да.
1000 детей.
Да.
1000 детей.
Да.
Это значит, 1000 женщин произвели на свет, еще говорю, из иностранной, простите за выражение, спермы, из биоматериалов, по
может
заказу.
Может быть, из иностранных яйцеклеток тоже, да. Такое возможно.
Вот, значит, ну, я
говорю, точно знаю, что это так делается,
это,
да, тоже.
Это может быть, но...
Я это сейчас... точно так.
Ну, хорошо, это не так важно в данном случае.
Да.
Есть 1000 рожденных детей, которые еще не знают своих родителей, их родители где-то там, но самое главное, что наши женщины, наше материнство испытывают вот это чудовищное испытание. Это что, норма? А законом все разрешено.
Испытания, в смысле, что женщины идут на это?
Да, за деньги.
Ну, это раз это не запрещено, значит, они могут так себе делать.
Но все ли незапрещенное
способ...
благодать?
В смысле благодать? Если у них есть возможность и способ, они хотят подарить радость материнства другим матерям и отцам, почему они не могут это
делать? Да что вы демагогией занимаетесь?
Почему
милочка?
Демагогия?
Конечно.
Серьезно?
Да нет, это демагогия. Понимаете?
Я бы не смогла взять... Вот честно, я... преклоняюсь перед людьми, которые берут детей на воспитание из детских домов,
это
иногда
другое,
с проблемами.
Это другая дело.
Подождите, ситуация. Нет, ситуация такая, что я всегда, например, знала, что я хочу иметь детей. Всегда, ну, там, с подросткового какого-то возраста я прям точно это собиралась делать. Вот. И я, в общем, всю свою юношескую жизнь ждала, когда же я наконец смогу приступить к тому, чтобы начать быть матерью. Вот. И я думаю, что очень многие женщины тоже примерно такой же сценарий проживают. И, по счастью, так получилось, что у меня не было с этим никаких проблем вообще. Ну, не было их. То есть все получалось. Вот прямо раз, два, три, все получалось. Трое детей. Вот. И я сейчас еще могу фантазировать на тему, вот, наверное, вот я еще готова родить и вырастить, допустим.
У вас трое детей?
У меня трое детей.
Ну, я поздравляю вас.
Спасибо. Ну, послушайте, я договорю. И если бы... И у меня мои подружки, ровесницы и так далее. У всех очень разные судьбы. И есть девочки, у которых не получается родить ребенка. Там разные обстоятельства. Бывает, мужья не хотят идти там обследование, они ходят сами одни. Кто-то меняет меняется партнерство, получается, у кого-то не получается. И есть девочки, мои подружки, у которых, которым не удается родить. Им не удается забеременеть даже. И никто не знает, ну там невозможно понять, почему. Какой у них есть шанс? Я себя очень легко представляю на их месте, вот такой человек, который хочет и не может идти в... Я для себя, вот вариант, я уважаю людей, которые берут детей, но я не готова. Я знаю, что я не могу этого сделать. Мне не нравится. Я не могу. Ни маленьких, ни взрослых я бы не хотела. И если у меня есть, медицина дарит мне возможность, мне врачи и медицина, и все говорит о том, что на самом деле мы сейчас можем взять... и сделать ЭКО, и ЭКО сделать другой женщине, и твоего ребенка просто выносит другая женщина, и ты его получишь своего ребенка там от своего со своим мужем, он будет полностью ваш. Почему я не могу этого сделать? Я не понимаю, почему можно.
Опять же, у вас нет отдаленных результатов.
Какой отдаленный результат? А в чем он?
Подождите, Анастасия. Во-первых, вы подменяете одно понятие другим. Я говорю про заказов за деньги, про исполнение заказов за деньги.
Подождите, вы думаете, бесплатно для меня кто-то выносит? Секундочку. И операции вот эти? Деньги стоят, естественно.
Это стоит денег.
Конечно, кто будет платить?
Секундочку. Сейчас я говорю про иностранные заказы.
А чем иностранцы отличаются от граждан России?
Ну, знаете...
Ну, в чем разница? Российские... Значит, то есть то, что наши это делают, это нормально, а иностранцы
это плохо. Вот это, мне кажется, то, что называется вселенской смазью. Не надо этого.
Что такое вселенская смазь?
Ну, изучите источники. Это когда все выравнивается. Нет никаких порогов между нравственным и коммерческим. Понимаете?
А в чем, где порог? Порог, я космополит, будучи рожденный в Советском Союзе, я знаю, что все люди равны.
Будьте космополитом, да. но нельзя русским женщинам рожать по заказу иностранной семьи.
А если это русская по заказу русских, можно? А если русская по заказу татар?
Я бы тоже предпочел этого не делать.
Почему?
Ну, потому.
Дева Мария делала это для Господа Бога нашего. Она вынашивала ребенка ему. Да? Но мы же это не опротестовываем.
Вы уже до Девы Марии добрались.
Нет, знаете, на самом деле я вам объясню. Я разговаривала с Лаховой по нашим Совет Федерации.
Я с ней в хороших отношениях.
Да?
Другу, да.
Вот, видимо, у вас там беседа на эту тему, потому что она именно стала мне в качестве аргументов и перечней говорить, что ну до чего мы докатимся, если мы будем это позволять. И почему-то Богородицу, ну, она пыталась как бы образ материнства хороший, мне тогда не пришло в голову на Деву Марию взглянуть с другой стороны. А сейчас у меня появилась такая возможность, и я говорю всем, что ну это же, как же это, и разве это не есть суррогатное материнство, когда ты вынашиваешь дитя, Настенька, просто Настенька, и даришь его.
Настенька, я верующий, остановитесь, пожалуйста, не трогайте.
Хорошо, не будем об этом. Не будем об этом. Будем говорить. Вы считаете, что это вообще... что должна делать женщина и мужчина, которые не могут родить?
Вот послушайте сюда. Да. Значит, это не может быть международным бизнесом. Понимаете? Это не стирание границ.
А национальным бизнесом это может быть?
И национальным не может быть.
То есть вы вообще против этой идеи?
Нет,
я правильно понимаю?
Я за эту идею. Больше того, я поддержал одну историю, сейчас вот я вам расскажу, не просто одну историю. Такая замечательная есть женщина в нашей стране, ее фамилия Келешева. Она доктор биологических наук, не просто так. Угу. У нее был сын. Она с греческими кровями. Мальчик вырос, большой стал и заболел раком. И стал умирать. И матери говорил, о чем я мечтаю, это жениться, и чтобы у меня были свои дети. Он ушел, его биоматериал по правилам греческой медицины, ну, это принято там, взяли его биоматериал, остался. Мать похоронила сына, приехала с этим материалом. И дело кончилось с тем, что она вот искала этих суррогатных матерей, она нашла, и они, две женщины, ей родили сразу по двойне. Вы понимаете, я в этом вижу глубокую нравственность в этом поступке.
То есть это как, хорошо?
Да, это хорошо.
Что так получилось? Да, она платила же этим женщинам?
Да, она платила.
Но это же коммерция?
Ну, это не коммерция.
Получается, что
нет,
они за деньги
нет.
это делали?
Вы понимаете, а это для нее нравственное...
Для нее, да, для них. Которые шли на это. Ну, я вот вам только что предложила вариант, когда, и честно, я бы даже вызвалась кому-нибудь бы помочь. Вот у меня получается вынашивать, например, у меня есть такая способность, а кто-то не может. Почему я не могу этого сделать? Ну, в смысле, какая у меня разница это?
Вот вы для вас нет границ. Вы безграничная женщина. Я вас не поздравляю. Я человек... Старого расклада для меня границы есть.
Ну, вы же советский человек. Ну, у нас же было 15 республик, ну, очень разные фенотипы, генотипы. Ну, да, то есть мы как бы говорим про национальности, или мы говорим про границы, мы говорим про экономики.
Мы говорим
в какую сторону мы смотрим?
Про границы нравственности, этики. Понимаете?
Этика
женщина,
разве
женщина которая за деньги родила ребенка, она ведь рано или поздно про него вспомнит. Нет?
Ну, может быть, нет. не знаю. Вообще
не,
они там...
не вспомнить может только корова.
Она будет помнить, конечно, что она
путем
когда-то дала
искусственного
жизнь...
оплодотворения производит телят.
Она дала
женщина
жизнь ребенку.
Женщина не корова.
Да.
Мое глубокое убеждение.
Да,
это
да,
мать.
Да.
Человек. Мать-человек.
Так.
Вот давайте проводить... границы здесь должны
они
быть...
же не теряют своих родителей, да, допустим, я даже могу поставить мысленный эксперимент, что я, допустим, выносила кому-то ребенка, допустим, и вот вызвалась как такой, ну, не волонтер, но все равно это не может
вот
быть бесплатно.
К отдаленным результатам, про да. которые я уже говорю тут уже да. десятый раз, да,
к чему
я отношу придет? То, что когда-нибудь эта женщина придет да. к этой женщине, которому она... передал
для которой, да.
рожденного
да.
ребенка за деньги,
да.
все рассчитались,
да.
все
да.
посчитали себя, к сожалению, счастливыми,
к сожалению.
И она скажет, отдай мне ребенка.
Почему вы так думаете?
Вот послушайте. Дальше, значит, та семья сопротивляется.
Ну,
а
да.
это настаивает.
Конфликт.
И такие ведь вещи уже есть. Они уже зафиксированы. Вы понимаете, размываются нравственные... границы между людьми, между кровью, между наследственностью, между вообще обязательствами матери, не матери и так далее. Все идет в прах, понимаете? Когда разрушаются такие первоначальные основания межчеловеческих отношений, жди беды.
Вот смотрите, вы в свое время в 83-м году или 84-м написали письмо о бедственном положении детей.
Не путайте детей-сирот.
Да,
и этих детей.
Почему их нельзя путать? Ведь... Возвращаясь к началу беседы, оказывается, что вот эта самая нравственность, да, что происходит с нравственностью, когда мать, родив ребенка с отклонениями, видя, что у него нет ножек или нет ручек или головы, чего-нибудь у него нету, а врачи ей говорят, быстро отказывайся, пиши отказ, не порти себе жизнь, не вздумай, все, ему будет лучше в учреждении, и она пишет этот отказ, и он оказывается в этом учреждении. И это была практика, которая до сих пор есть, до сих пор так у нас врачи говорят, и стоит огромных усилий волонтерам, различным фондам, тоже службам, как бы научиться рассказать женщинам, что это не конец света, что можно оставить этого ребенка при себе жить. Это и есть нравственность настоящая.
Анастасия, кто эти волонтеры? Кто они? Вы хоть знаете, кто они?
Ну, так, знаю, как.
Да?
А что значит знать, кто? Ну, имена я знаю, конечно.
Вы знаете, к ним, к этим, к,
да.
кого вы подразумеваете,
да?
Да. Хорошо бы пригласить взрослых людей. Но не таких, как я, а, может быть, помоложе меня, особенно бабушек. Вот они дадут жизненный совет в конце своей жизни. Правильно ли это? Так ли это? Что из этого получится? Чем обернется? Понимаете?
Оставлять больных детей?
Ну, нет. Вот способен ли человек, родивший такого тяжелого ребенка, выносить его и дать ему жизнь? В большинстве случаев, на 99% нет. Нет. Не способен.
В смысле, способен ли человек обеспечить больного ребенка?
И экономически, и социально, и нравственно.
Ну, может быть, в этом у нас разные взгляды с вами. В любом случае, спасибо вам большое за то, что пришли и у нас юбилейный, на самом деле, выпуск, потому что Альберту Лиханову 85 лет, человек 1935 года рождения, академик Российской академии образования, педагог, прозаик и общественный деятель, учредитель научно-исследовательского института детства Российского детского фонда, старейшего детского фонда в Советском Союзе и в России. Спасибо вам большое. Заходите на их сайт, посмотрите, чем люди занимаются, может быть, сможете сделать пожертвование.
Спасибо
вам большое и
за доброе слово. Но раз старейший, значит, то, что я говорю, имеет старейший смысл.
Договорились.